В эфире радио «Эхо Кавказа». Итоговая субботняя информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». У микрофона Кети Боджоришвили. Здравствуйте. Сегодня в нашей программе. Грузинская мечта в третий раз сорвала попытку оппозиции создать комиссию по расследованию коррупции в судебной системе. Спасет ли телекомпанию «Формула» отказ ее владельца от большей части активов? Почему убийство 38-летнего Сослана Валиева всколыхнуло общественность самопровозглашенной республики Южная Осетия? Какие события были главными на этой неделе в самопровозглашенной республике Абхазия? Об основных событиях уходящей недели слушайте в ближайший час в нашем эфире или на нашем сайте эхокавказа.ком. Грузинская мечта в минувший четверг в третий раз сорвала процесс голосования по созданию парламентской комиссии для расследования коррупции в судебной системе. В рядах парламентского большинства и его сторонников новую волну нападок на посла США Келли Дегнан вызвало ее заявление о том, что создание комиссии – хороший шанс для правящей силы навести порядок в судебной системе. Затеянную грузинской мечтой процедурную войну в парламенте против оппозиции правозащитники назвали антиконституционной. Мзия Парисишвили отслеживала события.
«Никакой ошибки допущено не было», – заверила посол США Келли Дегнан в очередной раз грузинское общество в ответ на нескончаемые громкие обвинения представителей парламентского большинства по поводу санкций США против трех действующих и одного бывшего судей. 5 апреля госсекретарь США Энтони Блинкен обвинил высокопоставленных грузинских судей в крупномасштабной коррупции – Михаилу Чинчаладзе, Левану Мурусидзе, Ираклю Шенгелая и бывшему судье Валериану Церцвадзе, а также членам их семей за запрещен въезд в США. Оппозиция тщетно добивается в парламенте создания следственной комиссии по расследованию возможной коррупции в судебной системе. Парламентское большинство из грузинской мечты и силы народа дважды 18 и 19 апреля сорвало процесс голосования, не проходя регистрацию перед голосованием и срывая кворум, и называя свое решение политическим актом солидарности с грузинскими судьями. Посол Дегна заявила об уверенности в обоснованности обвинений и создание следственной комиссии посчитала хорошим шансом для власти расследовать те обвинения, о которых известно годами. Значит, оппозиция заказ на создание комиссии получила от посла Дегнан, повторяли представители грузинской мечты и аффилированной с ней силы народа. В грузинских соцсетях на форумах сторонников партии власти с новой силой стали бурно обсуждать предвзятости попытки вмешательства в суверенные дела страны со стороны посла Дегнан. Так друзья не поступают. И сегодня сетовал депутат грузинской мечты Рад Ионатамишвили, поставив под сомнение беспристрастность посла США Келли Дегнан и правозащитных НПО, указывающих на системные проблемы и клановость в судебной системе.
Дружба в первую очередь подразумевает очень большую ответственность. Игнорированием этой ответственности и является то признание, которое мы слышим от посла о том, что решение Госдепа основывалось на отосланных отсюда материалах и субъективных мнениях. Тем более, что названные послом США открытые и надежные источники на самом деле являются мотивированными. У них конкретная цель – дискредитация судебной власти, потому что они против независимости суда.
В правящей партии четко дали понять, что пересматривать свою позицию по созданию комиссии не будет. Более того, в ночном эфире ТВ и Меди председатель грузинской мечты Иракли Кубахидзе пригрозил оппозиции, назвал ее коллективным нацдвижением. Он предупредил, что она может получить другую комиссию и маленький Нюрнберг. Кубахидзе считает, что спустя 10 лет после прихода к власти грузинской мечты хорошо бы освежить память общества о том, какие правонарушения, в том числе и судебной системе, происходили во время правления Михаила Саакашвили и его нацдвижения. Тем более, сказал Кобахидзе, сегодняшним 20-летним молодым людям тогда было по 10 лет, и они ничего не помнят, что происходило во времена нацдвижения. Так грузинская мечта сама схлопочет санкции за правительство судебному клану, заявила в ответ депутат Хатуна Самнидзе, один из инициаторов создания следственной комиссии. Выходит господин Кобахидзе и напоминает нам то о Нюрнбергском процессе, то о кровавом режиме. В этом конкретном вопросе организаторами и инициаторами являемся мы, группа реформаторов. Нацдвижение заявило, что не претендует на руководство в комиссии. Об этом знает грузинская мечта. Мы считаем, что для большего доверия комиссию должен возглавить беспартийный депутат. Поэтому пусть грузинская мечта хорошо подумает, прежде чем идти до конца вместе с судейским кланом. Пусть они задумаются, чтобы сами не попасть под санкции и не создать проблемы своим семьям. Но в правящей партии предупреждения не услышали. К концу пленарного заседания оппозиция настояла на том, чтобы вынести вопрос о создании следственной комиссии на голосование. Лидер парламентского большинства Мамукам Динарадзе сообщил, что и в третий день они не пойдут на регистрацию, не обеспечат кворум и соответственно, не дадут мобилизованным оппозиционным депутатам создать комиссию.
Если бы не принципиальное решение, у нас есть множество рычагов в условиях создания комиссии не дать вам спуску за вредительство. Вы об этом знаете. Просто у нас такая позиция – не создавать комиссию и так выразить солидарность с грузинским судом.
Решение грузинской мечты поддержал и спикер парламента Шалва Папуашвили, несмотря на то, что оппозиционные депутаты, в том числе и Натин Бокучава из Нацдвижения, призвали его защитить права оппозиции и не следовать лишь партийным интересам грузинской мечты и не блокировать третий день работу парламента. Спикер Папуашвили не без иронии отметил, что из-за мобилизованности оппозиции, напротив, он не помнит такого многообразного парламента и напомнил, что оппозиционеры в долгу перед правящей партией.
В этом зале вы сидите лишь по одной причине. В свое время, в 2020-м, когда вы отказывались от своих мандатов, грузинская мечта, несмотря на ваши требования, не прервала ваши депутатские полномочия. Потому и состоялись этот парламент и эта демократия.
Далее Шалва Папуашвили объявила о начале регистрации перед голосованием. И как в предыдущие два дня, регистрацию прошли 52 депутата, в связи с чем кворум опять не состоялся. Председатель парламента Папуашвили сообщил, что повестка сессионной недели исчерпана и предложил не проводить пленарное заседание. Конституционалист, ассоциированный профессор университета Ильи Кота Чокурая, называет странным и ущербным для демократии сложившуюся ситуацию, указывая на то, что правящая сила нарушает конституционные права оппозиции.
Конституция Грузии дает полномочия 50 оппозиционным депутатам в парламенте создать следственную комиссию. Любое формальное процедурное препятствие представляет собой ограничение этого конституционного права. Очень странно напоминать депутатам об этом. Очень жаль, что нам вообще приходится о таких вещах говорить.
Оппозиционным депутатам после заседания пришлось признать, что на этой неделе их цель не будет достигнута. Однако они все-таки праздновали победу. За эти три дня они проявили несвойственную им ранее мобилизованность и посещаемость в парламенте. Зия Парасишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Бывший министр обороны Грузии Давид Кезарашвили отказался от контрольного пакета акций оппозиционной телекомпании «Формула». В правящей партии это решение назвали тщетной попыткой реабилитироваться в глазах населения Грузии после последних скандалов, связанных с его именем. В свою очередь, те, кто приветствовал это решение, считают его спасительным для СМИ, которые власти, по их мнению, явно пытаются прибрать к рукам. Серго Брегвадзе расскажет больше.
Активы телекомпании «Формула» планируется перераспределить следующим образом. 49% доли останутся у компании «Формула Креатив», которая с момента основания этого СМИ оставалась его совладельцем. 25,5% сохранит за собой экс-министр обороны Давид Кезарашвили, отказавшийся от контрольного пакета, а остальные 25,5% будут переданы коллективу телеканала. Детали будут уточняться, однако пока в администрации телеканала склоняются к тому, чтобы распределить переданные доли руководителям разных департаментов «Формулы», говорит заместитель генерального директора телекомпании Георгий Таргамадзе.
По-моему, создается хороший интересный прецедент вообще в сфере телевидения, когда у журналистского коллектива и всех, кто создает продукт этой телекомпании, будет возможность не просто ощущать себя совладельцами, но и быть ими. Те люди, кому будет передана часть компании, будут нести большую ответственность перед коллективом с введением новой модели управления телевидением. Будь то принцип прозрачности или согласование принимаемых решений, в этом будут принимать участие больше людей.
Дефицита в этой свободе у канала не было и до сих пор, заявлял ранее Кизарашвили. Однако решение это даст телекомпании возможность создать совершенно новую и уникальную по опыту медиамодель, которая поднимет ее редакционную независимость еще выше, объяснил он свое решение. Его называет своевременным один из основателей телекомпании Ираклий Сагинадзе.
Я считаю, что это правильное решение. Был создан дополнительный юридический фундамент для того, чтобы исчезли всевозможные подозрения в том, что в деятельность этой телекомпании, в работу журналистов вмешиваются ее основатели. У канала своя редакционная политика, которая опирается на общие принципы и ценности.
Между тем, в «Грузинской мечте», комментируя решение Кизарашвили, вот уже второй день пытаются дискредитировать и остальных совладельцев телекомпании. Лидер парламентского большинства Мамукам Динарадзе заявил.
У них появилось чувство вины лишь тогда, когда BBC сообщила, что один из людей, кто их финансировал, как оказалось, обкрадывал европейских пенсионеров. И этот стыд будто бы будет с них смыт, как только им передадут активы, приобретенные на деньги, украденные у грузинской армии и европейских пенсионеров.
Не сдержались от негативных комментариев и сателлиты правящей партии. Один из них, депутат от «Силы народа» Гурам Матирашвили, сказал.
Обвиняемый грузинским правосудием человек, у которого сейчас будет дело еще и с международным правосудием из-за кражи денег, пытается получить какой-то позитив от перераспределения этих денег. Это как раз лицо лидеров нацдвижения. Все эти действия направлены на одну цель, чтобы сотрудники «Формулы» не разбежались.
Между тем, представители оппозиции иначе трактуют поступок Кизарашвили. Последнее решение суда по делу о злоупотреблении служебным положением, присвоении и растрате крупных сумм государственных денег – попытка прибрать к рукам телекомпанию. Суд обязал Кизарашвили выплатить Министерству обороны Грузии более 5 миллионов евро, а по утверждениям его адвокатов, единственное его ценное имущество в Грузии – это 51% доля в «Формуле». Соответственно, налицо попытка отчуждения этого СМИ. Потому у Кизарашвили не было иного выхода, кроме как пойти на последний шаг, говорит депутат из группы «Реформ» Теона Акубардия.
Передача «Формулы» – важный шаг для того, чтобы этот критический телеканал выжил. Необходимо, чтобы дела Кизарашвили были отдалены от «Формулы», и это СМИ продолжало свою деятельность, как это было раньше, в качестве независимого СМИ.
Власти явно пытаются воздействовать на телекомпанию через давление на ее основного владельца, считает политолог Гия Хухашвили. И повышение редакционной независимости, о котором говорил Кизарашвили, совершенно ни при чем.
Нанесенный ему репутационный ущерб довольно-таки серьезный. Этот репутационный ущерб от него транзитом распространяется и на его актив. Медиа – это сенситивная система, и, в принципе, он как-то хочет сейчас спасти этот актив таким образом, дистанцироваться. Если честно, и так особенно не верю, что Кизарашвили способен диктовать редакционную политику таким журналистам, как, к примеру, там Живашвили или другие, да, они очень независимые люди. В принципе, это надо продемонстрировать. Если Кизарашвили, кроме этого, будет активно пытаться реабилитироваться в общественной жизни, тогда, в принципе, это все проходной вариант.
Сам Кизарашвили заявил, что готов сотрудничать с любым следственным органом Европы, чтобы доказать несправедливость обвинений, которые прозвучали в материалах журналистского расследования BBC. Что же касается оставшейся доли экс-министра обороны в телекомпании, она также будет передана коллективу «Формулы», но только после окончания олигархического правления, пообещал Кизарашвили. Серго Брегвадзе, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Эхо Кавказа.
Минздрав самопровозглашенной республики Южная Осетия проводит комплексную проверку Ахалгорской районной системы здравоохранения и социальной защиты. Среди прочих подведомственных организаций фискальной проверке подверглась и районная больница, прославившаяся коррупционными скандалами. Члены комиссии осмотрели помещение, изъяли учетные документы истории болезней для последующего изучения. Почему до сих пор не удается победить коррупцию в этом медучреждении и может ли что-то измениться теперь, выяснял Мурат Гукимухов.
Еще до приезда комиссии в прошлый четверг районную больницу посетила министр здравоохранения Агунда Плиева в сопровождении своего заместителя и еще каких-то сотрудников министерства. Обход больницы она начала с кухни, где должны готовить еду больным. По словам очевидцев, кухня оказалась без признаков продуктов питания, говорит Тамара Миракашвили.
Открыла холодильник, открыла шкаф, и все было пустое. Спрашивает, когда стреляли последний раз мясом еду. Ну, сказали, что не помним. Минимум год у нас мяса не было. Первое, второе, третье, что у вас бывает? Какое первое, второе, третье, один раз? Просто что есть, то и готовят. Чай без сахара, каши, крупы готовят без молока. В общем, ничего нету. Она прям кричала. А каждый месяц, который мы даем 22 тысячи, куда ты деваешь? Ничего не мог ответить главврач. Потом зашла в прачечную. Там была одна женщина, которую спрашивает, где ваши другие сотрудники. Она говорит, что только я работаю. Где Галина Баратова? Галина здесь не работает, она начальник кадров. Нет, здесь бывает Галина? Нет. Заходит? Нет, никогда.
А почему она ее спросила?
Галина Баратова оформлена как прачка. Может, и палатной санитаркой. Никто это не знает. Каждый кабинет, каждую палату не открыли сами. Она была в ужасе от увиденного. Постоянно повторяла, если бы не пациенты, которые находились в то время в больнице, я бы прямо сейчас закрыла эту больницу.
Фатима Казаева проработала бухгалтером Лениногорской больницы всего 3 месяца и уволилась в октябре прошлого года. Но и этого небольшого срока хватило, чтобы понять масштабы злоупотреблений. На своем рабочем месте Фатима Казаева решила дать бой коррупции и за 3 месяца проиграла войну. В интервью «Эхо Кавказа» она рассказала, против чего сражалась и почему потерпела поражение.
Я первую зарплату выдавала так: человек, паспорт, ведомость. У меня остались излишки после выдачи заработной платы, и я это связываю с тем, что указывали левых людей.
То есть вы мертвым душам деньги не выдали, и у вас остались их зарплаты на руках?
Ну, извините меня, если младший хозяйственный персонал оформили рентгенолога не через раз, то, соответственно, там будут какие-то излишки. Также были приказы, которые не соответствовали действительности. То есть человек как будто бы оформлен, а тут его по факту и нет.
Вот вы выявили, но почему лишние оказались вы, а не те люди, которые все это творили?
То это тянется с 19-го года, как минимум. Это, скорее всего, система. Я в эту систему просто не вписалась.
Почему с 19-го именно?
Потому что туда дальше документов нету. Ну, говорят, что их сожгла как раз-таки вот эта Моника Джиоева. Мне главврач Кучев, вообще, почему у нас получился с ним изначально сомчить, потому что он пытался оформить левых людей и, соответственно, через меня проводить им оплаты заработной платы. Я отказалась это делать, потому что я именно для этого и была туда откомандирована, чтобы исключить эти нарушения и выявить их за предыдущий 21 год. И вот мы не сошлись во мнениях.
Но его мнение оказалось более весомым, чем ваше, судя по итогам.
Вот, получается так. Министр здравоохранения должна как бы обращать на такие моменты внимание, тем более, что они написаны, они уже выявлены. Но если не принимается никаких мер по регулированию этих моментов и даже отстранению от должностей тех лиц, которые это допускают, то о чем дальше может идти речь? Я, например, не смогла добиться ничего. У меня один вопрос. Почему все те нарушения, о которых я кричала буквально стучать в каждый кабинет, писала в инстанции, почему эти вопросы остаются за какой-то ширмой, а люди, которые творят все вот это беззаконие, они остаются у дел и продолжают издеваться над людьми?
По мнению Тамары Мирокашвили, по всему видно, что и эта проверка носит формальный характер, потому что проверяющих и проверяемых связывают нити взаимных интересов. Может быть, сменят главврача. Но в целом устоявшийся порядок вещей, наверное, будет сохранен. Он пережил уже много испытаний. Многие из работников оказывались под следствием. Некоторые даже вынуждены были на время скрыться на территории Грузии. Но все неизменно возвращалось на круги своя, говорит Тамара Мирокашвили.
Все указывает на то, что это формальная проверка. Среди проверяющих были люди, причастные к поставкам просроченных лекарств к нам в район. Есть такая практика. На просрочку присылают к нам и списывают на лечение несуществующих больных и настоящих больных тоже.
Что значит несуществующие больные?
Ну, жаль, что только 3 месяца проверяли. Если 1,5 года минимум проверяли, там увидели, что некоторые пациенты там 6 месяцев лежат. Как можно, что в больнице лежало 6 месяцев человек? И фамилии, и имена в течение года одни и те же. И за месяц пробивания или за 1,5 4 раза, 5 раз меняют истории болезни, чтобы можно было списать большее количество наименований препаратов. Все знают. Все эти махинации были выявлены и описаны несколько раз. И бывшим министром Тотчиевым, Наниевым, а потом еще наша генпрокуратура, сотрудниками российского казначейства, ОБП проверяла долго, счетная палата. Можно проверять и дальше, бумага терпит. Но пока не будет политической воли руководства, ничего не изменится. А если бы она была, уже бы давно этот сброд сидел за решетками.
Это была гражданская активистка Тамара Мирокашвили. Мурат Гукимухов специально для «Эхо Кавказа».
Друзьям все, партнерам остальное. Как 2 санатория МВО и ПВО, переданные российской стороне 10 лет назад, оказались в распоряжении друзей де-факто абхазского президента и премьера в нарушении договоренностей с Москвой. Это, а также сход на Лыхнаште, судьба Черноморэнерго и сомнительный симбиоз парламента и правительства в итогах абхазской недели. Их подвела Изида Чанья.
Как водится, накануне праздников президент Джания покинул Абхазию. Надо сказать, что президент сбился со своего ежемесячного графика рабочих визитов за пределы Абхазии. С его последней поездки прошло более 1,5 месяцев. Пресс-служба в Джании спохватилась только после того, как об отсутствии главы государства сообщили независимые СМИ и поспешила придать отбытию рабочий характер. И действительно, президент поработал. За неделю в Москве Джания встретился с заместителем секретаря Совета Беза России Рашидом Нургалиевым и с министром финансов России Антоном Силуановым. Сообщения сопровождались визуальным подтверждением с традиционным рукопожатием. В первом случае Бжания и Нургалиев обсуждали вопросы региональной безопасности и социально-экономического развития Абхазии. Во втором – вопросы межгосударственного сотрудничества в сфере экономики и финансов. Почему президент не доверяет обсуждению экономических и финансовых вопросов своим подчиненным, можно объяснить только личными причинами. А 18 апреля в парламенте ждали членов правительства, чтобы обсудить нарушение межгосударственного соглашения о российских военных базах в Абхазии. По этому соглашению российскому военному ведомству 10 лет назад были переданы 2 сухумских санатория – МВО и ПВО. Так они назывались в советское время. Но в начале нынешнего года стало известно, что абхазское правительство, как обычно, втихаря, не согласовав этот вопрос даже со стратегическим партнером и проигнорировав нормы закона, передало санатории в аренду друзьям президента и премьера. Депутат Конгварчия назвал действия правительства рейдерским захватом. Понятно, что премьер и другие министры, причастные к этому, не явились в парламент, отправив посыльного министра юстиции Анри Барциц, которого уполномочили сообщить, что просят перенести заседание по данному вопросу на когда-нибудь. Депутаты парламента считают, что на такое поведение правительства законодательная ветвь власти должна прореагировать. Озвучены зеркальные меры – объявить о недоверии кабинету министров и блокировать в парламенте законы, предусматривающие ратификацию. Но на следующий день, 19 апреля, на заседании сессии парламента напряжение вчерашнего дня дня даже не ощущалось. Депутаты, откинув все здравые аргументы, дружно проголосовали за избрание психолога на должность уполномоченного по правам человека и за избрание юриста главой контрольной палаты. В первом чтении принят многострадальный закон о защите животных, который актуализировал отстрел бродячих собак. Поправки в закон о рекламе, запрещающие рекламировать табачные изделия и никотиносодержащую продукцию. Депутаты продлили территориальным органам внутренних дел разрешение на выдачу вида на жительство до 31 декабря 2024 года, вместо того, чтобы передать эти полномочия миграционным службам, как прописано в законе. А еще депутаты приняли решение, что вопросы, связанные с арендой государственных энергетических объектов, будет утверждать парламент. На мой взгляд, данное решение ничего не изменит для страны, но вынудит правительство договариваться с народными избранниками по-хорошему. А значит, цена вопроса для инвесторов возрастет на договороспособное парламентское, оно же пропрезидентское, большинство. Существуют разные способы поддержания преданности своих сторонников. Похоже, это как раз тот случай, когда и волки сыты, и овцы целы. Тем временем, пока ветви власти договариваются о взаимовыгодном существовании, бывший глава Черноморэнерго Аслан Басария высказал свое отношение к действиям правительства, направленным на отчуждение энергетической системы. Он отметил, что в результате повышения тарифов на электричество до 2 рублей 70 копеек выручка Черноморэнерго будет сопоставима с бюджетом республики, и при таких доходах нет никакого смысла говорить об инвестициях, а надо выходить на модель собственной энергосистемы, взяв за основу реализацию программных документов, которые давно разработаны и представлены правительству. Но в государственной энергетической компании вряд ли кто услышит здравые советы. Здесь опять новый руководитель Тимур Джинджоля, который ранее возглавлял столичное управление энергосистемой. Это 6-й по счету руководитель Черноморэнерго за 3 года, и на этот раз хотя бы профессионал. Его предшественник Рамин Зингишвили освобожден от должности по собственному желанию. СМИ сообщали, что уход Зингишвили связан с его несогласием по передаче в аренду перепадной ГЭС номер 2, входящей в комплекс Ингургэс, находится в совместном пользовании Абхазии и Грузии. Действительно, Минэкономики подтвердило, что проводится оценка состояния перепадной ГЭС номер 2, разрабатывается договор аренды. Лоббирует вопрос о передаче энергетического объекта в аренду депутат парламента Резу Зантария, который, будучи директором Черноморэнерго, приватизировал самую крупную ГЭС в Абхазии – Сухум-ГЭС. Пока президент и его сторонники распродают все, что возможно и невозможно, неправительственные организации, для которых готовится закон об иноагентах, занимаются образовательными проектами. На этой неделе НПО «Центр развития сельского хозяйства и села» провел тренинг по высадке грецкого ореха для студентов-выпускников агроинженерного факультета Абхазского государственного университета. А затем в селе Кацикет была проведена высадка инновационных сортов ореха. И кто теперь поймет, кто у нас иноагенты? О других новостях. На этой неделе экологи сообщили, что появилась надежда на спасение полуторавекового дерева на Лыхнинской поляне, лыхнашта, поврежденного вандалами 8 апреля. Из Китая в Абхазию доставили специальный витаминный раствор, разработанный Пекинским институтом сельского хозяйства, который вводят вместо распила. Тем временем правоохранителями задержаны 2 жителя Абхазии, которые пилили липу. Оказалось, что их жертвами стало несколько деревьев, и к этому имеет прямое отношение некий священник из ДНР, имя которого не называется. Он усмотрел вред для православия в деревьях, растущих в местах традиционных народных сборов, и нашел тех, кто поддался его убеждениям. А вот расследованием преступления, связанного с сыном, племянником и охранником президента, которые избили экс-депутата парламента Тенгиза Агарба, правоохранители заниматься не хотят. 9 апреля прокурор прокуратура поручила разбирательство МВД, но милиция не предприняла никаких действий, ссылаясь на отсутствие заявления потерпевшего. Напомню, что по данному факту публичные заявления сделали более 10 общественных организаций. Жертвой очередного раскола на этой неделе стали жрецы абхазских святилищ. Обеспокоенные актом вандализма на Лыхнашта, они объявили о всенародном сходе на Лыхнинской поляне 23 апреля для моления. Но не прошло и нескольких дней, как под давлением переговорщиков от власти их мнения разделились. Теперь одна часть жрецов считает, что всенародный сход на Лыхнашта надо отменить, а другая часть настаивает на его проведении 23 апреля. Остается только констатировать, что и жрецы тоже люди, и ничего человеческое им не чуждо.
Итоги абхазской недели подвела в Сухуми наш постоянный автор Изида Чани. В эфире радио «Эхо Кавказа» итоговая информационно-аналитическая программа. У микрофона Кити Бочаришвили. Время краткого выпуска новостей. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, побывавший с визитом в Украине, заявил, что дело Киева – установить сроки начала возможного наступления против российских войск. Он выразил уверенность в том, что украинские войска добьются успеха в операции. В интервью, которое Столтенберг дал украинской службе «Радио Свобода» и телеканалу «Настоящее время», он отметил, что весь мир убедился в храбрости украинских солдат и их способности освобождать ранее занятую противником территорию. По словам генсека НАТО, союзник Украины в последние месяцы значительно увеличили объемы военных поставок Киеву. Это касается в первую очередь танков, другой бронетехники, артиллерии и систем ПВО. Я уверен, что когда Украина решит начать новую операцию по освобождению своих территорий, она добьется успеха, сказал Йенс Столтенберг. Министерство иностранных дел России сообщило, что власти Германии решили массово выслать из страны российских дипломатов. Заявление опубликовано на сайте ведомства. В ответ МИД объявил о зеркальной высылке из России немецких дипломатов, а также существенном ограничении максимального числа сотрудников немецких дипломатических представительств России. Согласно заявлению, посол Германии Геза Андреас фон Гар был официально уведомлен о решении ведомства еще 5 апреля. В апреле 2022 года Германия объявила персонами нон грата 40 российских дипломатов. В ответ Россия также выслала 40 немецких дипломатов. Тбилисский городской суд избрал заключение в качестве меры пресечения гражданину Грузии Малхазу Паксашвили, который обвиняется в участии в одной из группировок террористической организации «Исламское государство». Как сообщила после заседания журналистам прокурор Майя Силагадзе, суд учел позицию стороны обвинения, согласно которой имелось основание для избрания в отношении обвиняемого меры пресечения в виде лишения свободы, так как существовала опасность, что он скроется, а также совершение с его стороны нового преступления и препятствия следствию. По ее словам, пишет Интерпресс Ньюс, обвиняемый Малхаз Паксашвили не признает вину. Заседание прошло в закрытом режиме, так как на дело наложен гриф «секретно». Лидер оппозиционной партии Лело Мамука Хазарадзе призвал правительство, политиков и бизнесменов к созданию в Грузии специального фонда для закупки лекарств для детей с ахондроплазией и выразил готовность участвовать в финансировании фонда. «Есть вопросы, которые выше политики. Давайте научимся делать такие вещи вместе, научимся объединяться вокруг проблемы, научимся делать добро вместе. Мой первый взнос будет 100 тысяч лари», — сказал Хазарадзе. Ахондроплазия – редкое генетическое заболевание, при котором у детей не растут конечности. Заболевание вызывает мучительные боли и множество осложнений. В Грузии около 30 таких детей. Родители обивают пороги Минздрава, прося принять госпрограмму и завести единственное в мире лекарство – вазаритит. Минздрав Грузии говорит, что лекарство новое, хотя уже прошло авторизацию и нужно время, чтобы изучить действие. Не дает своих рекомендаций на данном этапе и Всемирная организация здравоохранения. Глава организации «Армянская община Грузии» Артур Мирзоян заявил, что в минувшую пятницу возле дома на него напали 3 человека. В масках 2 били, а 3-й снимал происходящее на видео. МВД Грузии начало расследование по статье о групповом насилии. Мирзоян предполагает, что нападение связано с его общественной деятельностью и тем, что его организация планирует 23 и 24 апреля провести в Тбилиси марш в связи со 108-й годовщиной геноцида армян, сообщила грузинская служба «Радио Свобода». Сборная Грузии по хоккею обыграла сборную Австралии со счетом 3-2 в матче группы А 2-го дивизиона чемпионата мира. От сборной Грузии лучшим игроком сегодняшнего матча признан Данила Слесарев, а лучшим игроком турнира признан Иван Карелин. Накануне грузинская сборная сенсационно выиграла у сборной Хорватии со счетом 6-0. Ранее в матчах Грузия выиграла у Исландии со счетом 4-1, разгромила Израиль со счетом 7-3, уступила Испании 0-2. Победитель группы А перейдет в первый дивизион чемпионата мира. Это был краткий выпуск новостей на радио «Эхо Кавказа». В эфире радио «Эхо Кавказа» итоговая информационно-аналитическая программа. У микрофона Кити Бочаришвили. Продолжаем подводить итоги недели. В Цхинвале на этой неделе произошло преступление, которое всколыхнуло юго-осетинское общество. 38-летний Сослан Валиев, мужчина с особенностями развития, которого хорошо знали горожане и даже называли своеобразным символом города, был убит вернувшимся с войны в Украине вагнеровцем. На произошедшее молниеносно отозвались как власти, так и простые граждане, которые не скрывали своего шока. Почему это убийство шокировало жителей Южной Осетии и какой нерв задело в обществе, пережившем не одну войну, моя коллега Нана Плиева говорила с юго-осетинским общественником Тимуром Цхурбати и журналистом «Эхо Кавказа» Муратом Гукимуховым, который следит за этой историей.
Тимур, почему это убийство получило такой резонанс? Какой общественный нерв оно задело?
Я не соглашусь, когда вы назвали Свалива Сослана символом города. Это очень и очень натянуто.
Своеобразным.
И даже не своеобразный. Вот кто его символом называет, пусть... Для того он и будет символом, но символы не бывают такими. Он был в городе известной личностью, это был человек, говоря так честно, блаженный, юродивый. И таких людей, обиженных Богом, нельзя обижать. Потому, я думаю, и откликнулась общественность. И еще потому, кто был автором, или исполнителем, вот автором этого убийства.
А что о нем известно?
Лично я с ним не знаком, врать не буду, но с чужих слов я знаю, что этот человек, уже это не первое убийство в его жизни, и он якобы попал в тюрьму. Вот, ну... Я это утверждать не буду, я это знаю со
словами. Это пишут средства массовой информации, что в 2014 году он уехал добровольцем в Украину и убил командира, после чего находился в заключении, потом попал в ЧВК «Вагнер». А что до того? Известно что-то, чем он занимался в Южной Осетии до того, как он уехал?
Он парень молодой, лично я его не знал, но я общался с людьми, которые его знали, знали его знакомых. И он и раньше тоже сам был в какой-то степени, ну вот насколько мне передали с чужих слов, неадекватным парнем. То есть то, что он сделал, это говорит, подтверждает его неадекватность. И то, что он таким странным образом получил свободу, да, идет спецоперация на Украине, и принимаются неординарные меры, чтобы пополнить ополчение. И таким образом вот люди, которые, в общем-то, в нормальном обществе не были бы, так скажем, в кавычках, героями, а из него из-за стали делать героя, вот это и всколыхнуло общество. У нас, у всех в нашей республике, у самих поствоенный синдром. И сейчас на него еще накладывается синдром Донбасса. Парни возвращаются с мест боев, и война не делает человека лучше. Да, она пробуждает и лучшие качества, но также и худшие качества. И нужна реабилитация. Эта реабилитация никто не проходит. Поэтому и случилась эта трагедия. И потому вот общество на него так болезненно и так остро реагирует, потому что все поняли, что наше общество нуждается в лечении и что надо очень осторожно подходить к людям, прежде чем делать из них героев.
Мурат, насколько актуальна эта проблема на Северном Кавказе, куда также возвращаются многие люди, которые воевали в Украине?
Мы пока с этим не сталкиваемся. Во всяком случае, я пока не слышал о каких-то актах насилия, каких-то перестрелках, убийствах, да, ну, что называется, тяжелых преступлениях с применением насилия, с участием военнослужащих, вернувшихся из Украины. Пока не было. Как я слышал, был один случай, значит, один из участников СВО был изобличен в торговле наркотиками, но пока этим и ограничивается.
Мы также знаем, что многие уроженцы Южной Осетии воюют в Украине. Точную цифру назвать сложно. Как они туда попадают? Почему они туда едут?
Во-первых, в 2015-16 годах Юго-Осетинская армия была сокращена, и ее военнослужащие перешли по контракту на службу в 4-ю российскую военную базу. Основной массив попал на Донбасс вот в составе российской военной части. То есть как российские военнослужащие. Есть еще отдельный массив, это добровольцы. Это или так называемые добровольцы. Это люди, которые добровольно поехали на Донбасс. Первая партия туда направилась еще в 2014 году. Кстати, вот Георгий Силкаев также входил в ее состав. Собственно, тогда он и убил своего командира, за что получил первый срок. Это как бы непосредственные участники боевых действий. Ну, добровольцев тоже местное общественное мнение разделяет на две категории. На тех, которые поехали туда воевать, и на тех, кто научился жить на войне или жить рядом с войной. Это как бы две разные истории. Есть еще масса ЧОПов, частных охранных предприятий, которые занимаются охраной детских садов, административных каких-то зданий. Это еще одна категория тех людей, которые поехали, значит, вот в ЛДНР. И, наконец, строительные бригады. У экс-президента Анатолия Бибилова, как я слышал, там вполне успешный строительный бизнес. И он набирает на стройку вот рабочих из Южной Осетии и дает им, что называется, возможность неплохо заработать. То есть они туда едут за длинным рублем. Зарплаты выше, как я слышал. Ну, рабочий на стройке может зарабатывать вполне себе там 100 тысяч рублей в месяц. А зарплата сотрудников частных охранных предприятий, она уже там под 150, если не больше, тысяч рублей. Поэтому как бы туда едут многие, но не факт, что вот прям все принимают участие в боевых действиях.
Тимур, вы вспоминали о том, что у подозреваемого в убийстве Георгия Силкаева есть уголовное прошлое. Он действительно сидел уже по обвинению в убийстве. Тем не менее, в эти дни многие вспоминали действительно попытку его героизации в одном из интервью. Не создает ли это некую обстановку вседозволенности? И не зажигает ли зеленый свет, как вы говорили, тем худшим инстинктам, которые войны? Война иногда и очень часто пробуждает в людях.
Я тут скажу так, то, что вот убит такой человек блаженный, и вот этот Суслан Валиев был по жизни бедолага, и то, что убит именно он, говорит о том, что этому человеку негде было себя показать, негде было себя проявить, потому что он обидел обиженного Богом. Обидеть другого человека в Южной Осетии не так-то просто. Здесь чуть ли не 80% мужского населения имеют боевой опыт. Поэтому никого просто так нельзя обидеть. Тебе ответят адекватно. То, что этот человек делал, говорит о его неадекватности. Я что еще хотел добавить, то, что Гогимухов сказал, Мурат. Я хочу добавить еще одну вещь. Что да, там и ЧОПы есть, и призывают. Но есть еще один момент. Вот реально, эта военная операция, вот осетины, южные осетины держат слово в каком плане. Я могу сам, я негативно к этому отношусь, вот к событиям на Украине, но в то же время, когда осетины едут на войну, это для них, как вам сказать, возвращение долга России. Осетины не могут забыть, что Россия их не союзник, и что Россия помогает в трудную минуту, и они отвечают тем же, то есть они не продают союз, хотя отношение к этим событиям у них самое разное. Но, тем не менее, огромное большинство осетин считает, ну да, Россия нам помогает, а наш единственный союзник, а мы союзников не предаем. вот так я скажу, что мы не предаем своего союзника. Другое дело, что вот излишняя героизация от всего этого никому не нужна. Я даже удивлен. Я думаю, это, скорее всего, вот недоработка журналистки, которая эту попытку сделала.
Если вы говорите об интервью с Силкаевым, то это был северо-осетинский политик Артур Хадзарагов. Он писал с ним интервью. Он участник выборов в парламент РСО от партии «Дело». И он в своем интервью, действительно обсуждая войну, назвал Георгия Силкаева достойнейшим примером для подражания.
Участие в войне – это не значит, что этот человек, ну, списывает все грехи. Да, это тяжелая профессия, это действительно, ты рискуешь жизнью, но делать его героем для подражания, я думаю, этот Хадзарагов был совершенно неправ.
Мурат, о чем вам говорит молниеносная реакция югосетинского президента Алана Гаглоева, который в ту же ночь, в ночь преступления, когда стало известно об убийстве Валиева, экстренно собрал силовиков и приказал достать убийцу из-под земли? Это был ответ на общественный запрос, или это действительно попытка отправить некий сигнал тем, кто возвращается с войны в Украине, что закон один для всех?
Нет, ни то, ни другое. Дело в том, что когда президент Рыглоев собирал силовиков, еще не было известно ни кто убийца, и никакого общественного резонанса еще не было. То есть в 20 часов...
Но он мог угадать реакцию общества.
Я думаю, что он понял, что речь идет о резонансном происшествии.
Он так это и назвал.
О резонансном преступлении, да. И это было первое резонансное преступление за 9 месяцев его правления. И, конечно, это был такой своего рода его экзамен. Во всяком случае, мне кажется, он его так воспринял. Он должен был показать югосетинскому обществу, что вот он способен адекватно реагировать на подобные вызовы, да, на какие-то ужасные преступления. Он может быстро навести порядок, быстро всех задержать, если это требуется. Да. То есть это демонстрация готовности, да, демонстрация соответствия. Ну, или, если угодно, это можно назвать инициацией своего рода. То он теперь в глазах общества, он человек, который может быстро и оперативно наводить порядок, быстро и оперативно мобилизовывать силовиков. Но, кроме того, судя по всему, эта история будет иметь последствия еще по другим направлениям. Ведь Гаглоев еще и поручил министру здравоохранения разобраться в причинах летального исхода.
То есть вызывает вопросы еще, как ему оказывали медицинскую помощь?
Да, там с привлечением служб, там задействованных на разных этапах оказания помощи пострадавшему, да, и это теперь такая следующая серия этой истории. И уже многие предвкушают скандалы, потому что эта история накладывается на другую. У министра здравоохранения в республиканском медицинском центре засели оппоненты, что называется, в том числе вице-спикер парламента Александр Плиев. Вот сейчас мы будем наблюдать такую ситуацию, скажем так, между чиновниками от медицины. Такое противостояние, да? А оно, в свою очередь, еще накладывается на историю с необходимостью оптимизации кадров. И одним из ведомств, в адрес которого больше всего упреков о том, что там непомерно раздуты штаты или непомерно много совместителей, это как раз система здравоохранения и республиканский медицинский центр в первую очередь. Поэтому вот какие-то еще будут последствия этой истории, конечно.
Тимур, вы, наверное, видели справку, так называемую, от ЧВК «Вагнер». Как она была воспринята в югосетинском обществе? Потому что это, по сути, попытка отмазать и, в общем-то, представить дело так, что убитый, что называется, сам напросился, приставал к людям, и вот появился такой вот защитник, вагнеровец с ножом, правда, в руке. Как вот эту реакцию со стороны ЧВК восприняли в югосетинском обществе?
Справка там от Вагнера или от чего не было. Я вчера как раз вот по воле случая общался с людьми, которые почти... Это молодые ребята, которые участвовали в событиях на Донбассе, которые реально заглядывали смерти в глаза, которые были даже отмечены наградами Российской Федерации. Они все к этому отнеслись очень и очень негативно. Потому что, ну, это была та категория граждан, которые в большинстве своем поехали добровольцами на Донбасс. И там разные категории люди. Есть кто едет зарабатывать, а есть кто едет по идейным соображениям. Я вот говорю о тех, кто поехал именно по
союзническим соображениям, из благодарности к России за то, что это наш союзник, эти люди все это восприняли неправильно. И они в большинстве своем порядочные, порядочные ребята, которые умеют себя вести. И они не дадут поднять голову в Южной Осетии тем, кто... война, всякие негативные качества тоже открывает человека и дает возможность беспредельничать. Но в Южной Осетии, у себя на родине, они стараются и наш местный обычай соблюдать, и, в общем-то, закон и порядок. И я думаю, вот верх все-таки поддержит ихняя идеология, а не то, что вот вагнеровец, который, ну, благодаря чрезвычайным обстоятельствам в жизни попал, вышел на свободу. Извините, человек, это неправильно.
Тем не менее, многих беспокоит, что будет, когда люди, которых перемолола война в Украине, с посттравматическим синдромом, возможно, озлобленные, будут возвращаться. Не накроет ли новая волна насилия и жестокости югостинское общество, которое и так, как вы отмечали, травмировано своим собственным послевоенным опытом? Вы разделяете эти опасения?
Да, опасения я разделяю, но это будет, ну, не в большей степени, чем раньше. Этого ну, будут такие инциденты, скорее всего, потому что, ну, это состояние человека такое, что, ну, на всех война действует. Но я не думаю, что это будет катастрофой.
А как справлялись с этим раньше, учитывая ваш опыт?
Раньше тоже не справлялись. Раньше тоже были инциденты и... Ну, неадекватно. У нас очень много суицидов было. Это тоже синдром войны. И сейчас тоже будет печально, но как-нибудь его преодолеем. Что делать? Вот. Жизнь такая. Жизнь не оставляет нам выбора. У нас нет выбора, мы вынуждены так поступать.
В обществе обсуждается, может быть, создание неких программ, реабилитации, или это настолько отдаленная перспектива и нереалистичная, что об этом нет и речи?
В обществе, конечно, это обсуждается, что нужна реабилитация, но дело в том, что сами захотят ли реабилитироваться. Ведь обычно человек это не замечает, только с течением времени начинает замечать, что ты неадекватно себя ведешь. Да, действительно, дай бог, чтобы это... Я надеюсь, все-таки будут какие-то кампании по реабилитации, но пока война продолжается, этого не будет. Конца ей, я думаю, в ближайшее время не будет.
Мурат, вы писали о попытках активно включать людей, которые возвращаются из Украины в югостинскую политику. В частности, упоминали бывшего президента Анатолия Бибилова. Как это может повлиять на политическую жизнь в Южной Осетии?
Ну, не то чтобы уже вернулись, но, конечно, есть попытка вот ту страту людей, которые находятся в Украине в статусе добровольцев, да, и они возглавляемы там Анатолием Бибиловым, конечно, это политическая сила. Конечно, она будет использована на предстоящих парламентских выборах, и уже мы это видим по некоторым пробросам партии «Единая Осетия», в частности, по инициативе наделить участников СВО неким особым статусом, которым, кстати, не обладают в Южной Осетии участники собственного конфликта. Нету понятия в Южной Осетии, вот как бы нету такого статуса ветеран конфликта. Ни пенсии не предусмотрено, ни льготы и так далее. Вот. Но этим статусом сейчас хотят наделить участников СВО и хотят, значит, освободить их от ценза оседлости. То есть время, проведенное на СВО, не учитывать как нарушение ценза оседлости, чтобы люди смогли принять участие в избирательной кампании предстоящей. И парламентской, а потом и президентской, потому что ценз для кандидатов в президенты 10 лет. Он 10 лет должен постоянно проживать на территории республики. Конечно, это в первую очередь законопроекты под непосредственно Анатолия Бибилова, чтобы он смог принять участие. Но и есть еще такое мнение, что, возможно, Анатолию Ильичу захочется как-то обновить свою команду, ввести в нее какие-то новые лица, да, там, героев Донбасса, там, и так далее. И, конечно, это такой очень мощный ресурс, участники СВО, в том числе и те, кому он дал работу на стройках, в том числе и те же чоповцы. Это такой мощный ресурс, который, конечно, может проломить любую стену.
И все они ветераны, все, кто и строил, и стрелял, грубо говоря.
Ну, да, я не думаю, что в числе его поддержки окажутся, например, военнослужащие 4-й военной базы, вот это вряд ли, да, которые попали в СВО. Но добровольцы и все остальные, они, конечно, находятся там в зоне его опеки, в зоне его внимания. И, конечно, это его ресурс.
С юго-осетинским общественником Тимуром Цхурбаты и журналистом «Эхо Кавказа» Муратом Гукимуховым беседовала Нана Плиева.
Даже если войной можно вернуть территории, то конфликт продолжается.
Что сейчас должны сделать страны Запада, это разрешить Украине наносить удары западным оружием по военным объектам на территории Российской Федерации.
Фактор Саакашвили еще сыграет роль решающую.
Не круглый стол. На радио «Эхо Кавказа» каждую среду.
Абхазские СМИ описывают историю репатриации потомков махаджиров на историческую родину и реагируют на возмущение Тбилиси из-за упоминания самопровозглашенной республики в бортовом журнале венгерской авиакомпании «Визейр». А в блогах продолжают звучать отголоски инцидента в Лыхны. Рубрику «Читаем прессу» подготовила Анаит Гагарян.
Медиаклуб «Абснеяха» публикует интервью с заместителем председателя Госкомитета Республики Абхазия по репатриации Астамуром Богателя. Он сообщил, что около 4500 репатриантов переехали в Абхазию за последние 20 лет. Наиболее многочисленное возвращение соотечественников на историческую родину было в 2013 году из Сирии. В период с 2013 по 2018 год из Сирии в Абхазию репатриировалось около 700 человек. Этому способствовали в каком-то смысле события на Ближнем Востоке, так называемая «арабская весна» и «гражданская война». Государством тогда была проделана большая и кропотливая работа по организации акции по переселению соотечественников, сказал Богателя. По его словам, самый успешный год по репатриации был 2018. В основном сограждане проживают в Турции, Сирии и Иордании, а также в России. Госкомитет оказывает разносторонние поддержку как в вопросах размещения и социальной поддержки, так и в вопросах адаптации. Астамур Богателя пояснил, ходатайствуем дошкольные и школьные учреждения, в университет, в колледжи, оплачиваем 50% стоимости обучения в университете. Социально уязвимым семьям оказываем материальную помощь, поощрение за бракосочетание 50 тысяч рублей, за рождение первого ребенка 30 тысяч рублей и, соответственно, за второго 40 тысяч рублей. Третьего 50 тысяч рублей. После того, как человек получает абхазское гражданство, он обращается в комитет за статусом репатрианта, подает заявление, и мы коллегиально, зависимо от документации, от того, будет ли он здесь находиться, адаптированы ли дети, принимаем решение на комиссии, может ли он получить жилье или нет. На балансе фонда по репатриации около 300 частных домов и квартир. Также продолжаются работы по строительству жилищного фонда. Ранее некоторым предоставлялась квартира под ключ. Сейчас уже нет. Это квартира, которая выдана репатрианту, она в собственности государства, и он не имеет права ее продавать в том случае, если решит уехать. Говоря о тех, кто приехал в Абхазию, получил гражданство и статус репатрианта, но не смогли обосноваться и уехали, Богатель отметил, что статистика не ведется, но факт присутствует, и значительно меньше, чем тех, кто остался. За 30-летний период через Госкомитет получили гражданство 11 тысяч человек, а статус репатрианта получили около 7 тысяч человек. Сейчас статусом репатрианта обладают 280 человек, сказал он. Статус репатрианта дается на 5 лет, и его нельзя продлить. Агентство социальной информации АПСНЫ публикует комментарий члена директоров Центра гуманитарных программ Лианы Кварчеля. Столько извинений в адрес грузинской стороны по поводу упоминания Абхазии в бортовом журнале венгерской авиакомпании «Визайр», что выглядит это довольно комично. Не удивлюсь, если вынудят возместить финансово-моральный ущерб, доведя ситуацию до полного абсурда. Отслеживание грузинской стороной любого упоминания Абхазии как отдельного субъекта выглядит довольно мелочно. Если не сказать больше, Грузии следовало бы признать реальность, в которой Абхазия – отдельная страна, и тогда мы будем жить как добрые соседи. Вот это был бы достойный выход для грузинского общества, которое так ценит свободу. Издание уточняет, что в журнале для пассажиров венгерской авиакомпании «Визайр» Абхазия была упомянута как отдельное государство, что вызвало резкую и, как всегда, неоправданно бурную реакцию с грузинской стороны. Объединение аэропортов Грузии, подключив к участию МИД и посольство Грузии в Венгрии, обратились в авиакомпанию, которая не только исправила в кавычках ошибку, но и принесла извинения. Блогер Дмитрий Максимович Дмитрий Мужба написал на своей странице Facebook: «К сожалению, только пройдя через несчастье, мы учимся чему-либо. Когда в авариях погибают люди, мы вспоминаем о безопасности на дорогах. Когда исчезают вековые самшитовые рощи и красивейшие пальмы, мы задумываемся о важности экологического мониторинга. Сейчас, когда какой-то подлец совершил акт вандализма на Лыхнашта, мы осознали, что историко-культурное наследие необходимо оберегать. Мы, хочется верить, приведем в порядок Лыхнашта и, может быть, огородим остатки княжеского дворца, которые давно превратились в загон для местных лошадей, и, хочется надеяться, назначим ответственных за поддержание порядка. Может быть, мы даже перестанем разбирать памятники архитектуры на кирпичи, хотя вряд ли. Может быть, наученные трагическими событиями в Турции, наши власти станут требовать проведения сейсмологической экспертизы для строящихся объектов, чтобы обезопасить свой народ от подобного несчастья в будущем. Может быть, а сейчас хотелось бы меньше громких слов, а больше конкретных системных решений, иначе если мы продолжим жить, словно несмышленные дети, не раз еще встретим тяжелые дни, подобные этому». Анаит Гагарян, Абхазия, Сухум, специально для «Эхо Кавказа».
Вы слушали субботнюю итоговую информационно-аналитическую программу на радио «Эхо Кавказа». Наш сайт echokavkaza.com. На нем вы можете послушать или прочитать материалы программы, а также оставить свои комментарии. Сегодня с вами была Кетти Бучаришвили. Всего вам доброго и до завтра.